Глава 12. Вернувшись к Савелию, я забрал свою повозку. Затем мы доехали до таверны. Теперь здесь все выглядит вполне прилично, и совсем не скажешь, что заведение недавно подвергалось атаке горгулий. Пробоины в стенах заделали, установили новые окна, да и трактирщик больше не выглядит несчастным. Сейчас он опять улыбается, выставляя на стойку тарелки с ароматными блюдами. Как же все быстро починили. Даже потолок и крышу подлатали.
«Джон, сегодня в меню блюдо по моему коронному рецепту «Бычий язык и мозги», — воскликнул трактирщик, увидев меня. «Тебе здесь стол накрыть или хочешь в номер?»
«Давай лучше в номер», — усмехаясь ему. «Думаю, что в моем теперешнем состоянии лишний раз лучше не светиться». Трактирщик согласно кивнул и принялся собирать заказ. Я же поднялся по ступенькам наверх в свою комнату. Там быстро умылся и поменял грязную одежду. Заодно заставил выполнить водные процедуры енотов. «Слушайте, ребята, нам нужно набраться сил перед тем, как отправиться в гости к Вальхейму. Так что едим и спим. И так по кругу», — говорю енотам.
Зверьки дружно мне кивнули, давая понять, что для них это не составит труда. И правда, что может быть проще отдыха?
Вспомнил девушку из мира Тирион, которая часто жаловалась на усталость от отдыха. Хотелось и мне так постоянно уставать.
«Подождите, а где Рика? Он только что был в комнате».
Вопросительно посмотрел на шкипера и Ковальски, но они избегали моего взгляда. За стол уставились в открытое окно. Подхожу к нему и выглядываю вниз. Никого. Но затем услышал шум над головой и увидел Рика, который, цепляясь лапками за крышу, медленно ползет ко мне, а в зубах у него голубь. Я отошел от окна и позволил еноту влезть обратно. Он схватил голубя за шею, и тот забил крыльями, стараясь вырваться.
«Ну ты даешь, Рика!»
«Зачем нам нужен голубь?» — удивился вслух.
Рика молча засунул живого голубя в шкаф и с довольным видом уселся рядом. Видимо, существует три объяснения. Либо енот решил завести себе питомца, либо сошел с ума, либо почуял в птице что-то необычное. В дверь постучался трактирщик и принес нам поднос с едой. Владелец прислушался к непонятным звукам из шкафа, вопросительно посмотрел на меня, а затем на шкаф.
«Кто там у вас?» — настороженно спросил у меня.
«Так там, это, голубиная почта», — пояснил я.
«Если ваша голубиная почта насрет в моем шкафу, тогда вам придется заплатить дополнительно», — предупредил он
и быстро закрыл за собой дверь.
«И правда, ведь там лежат мои вещи».
Зная поговорку о том, что если птица испачкает одежду, то это к деньгам, но проверять на себе мне как-то не хочется. Вспомнил, что когда-то давно в изнанке мой корабль завалило экскрементами дракона, у которого внезапно скрутило живот.
Ведь дракон тоже в некотором смысле птица. Тогда мы 2 дня наблюдали с берега, как отмывают наш корабль вместо очередной охоты за добычей.
Я подскочил к шкафу и вытащил голубя.
«Рика, отнеси его в клетку к повозке», —
вручил его еноту, который уже сделал себе большой бутерброд с ветчиной. Он неохотно поднялся и подошел к шкафу. Пару секунд подумал, вернулся к столу и розовым длинным языком облизал со всех сторон мясо на бутерброде. Видимо, чтобы никто не съел его кусок. И только тогда вытащил голубя из шкафа и с гордым видом вышел из комнаты. Хорошо, что хоть не плюнул в тарелку у всех на глазах. Но что поделать, главное не манеры, а чтобы хорошо воевал и успешно собирал трофеи. Остальные его привычки как-нибудь переживем. Я сел за стол и принялся за еду, размышляя о том, как доставить барону неприятности. На самом деле, что тут думать? Сначала нужно набраться сил после ночных приключений, а затем заехать за оружием, ведь не с пустыми руками идти в гости.
Ой, кто-то начал есть больше меня.
Шкипер потянул лапу к моей порции с таким выражением лица, словно его вовсе не кормят.
«Шкипер, у тебя и так живот больше, чем у остальных», — заметил я. «Еще и на мой кусок претендуешь».
«Так не пойдет». Подумав, я достал пару монет из кармана. «Иди и купи себе что-нибудь, если еще не наелся». Черт, но как енот может что-нибудь себе купить? В этом мире так не принято, даже несмотря на то, что здесь живут магические звери. «Подожди», — окликнул его, но зверек уже скрылся за дверью. Мне это напоминает мою бывшую девушку. Стоило ей взять деньги в руки, как она тут же исчезала на целый день, бегая по магазинам. Создавалось впечатление, словно не деньги ей давал, а портал для перемещения.
Моргнуть не успеешь, а ее уже нет.
Вскоре Рика вернулся с золотым зубом в лапке. И я лишь надеялся, что зуб покинул голубя естественным путем.
Хотя, если бы енот вскрыл голубя ради добычи, то ладно, черт с ним. Он положил находку передо мной, и я понял, что все было естественно.
«Фу, Рика! Мог бы хоть сполоснуть его для приличия», — посоветовал я.
Однако мой друг Майрон утверждал, что деньги не пахнут. Но, как оказалось, они очень даже пахнут, и в данном случае запах был крайне неприятным. Интересно, откуда у голубя в желудке оказался золотой зуб? Боюсь, этот вопрос долго не даст мне покоя.
«А что случилось с птицей?» — спросил я у Рика.
Енот помахал руками, и я понял, что он отпустил голубя на свободу.
«Проследи за ним», — приказал я.
Зверек указал пальцем на еду, давая понять, что еще голодный, а потом потер свое урчащее от голода брюхо.
«Ладно, отбой. Ешь спокойно», — махнул на затею рукой. «Все равно голубь, наверное, уже улетел».
Я насытился и завалился спать, не беспокоясь о шкипере, так как никакого сигнала тревоги не поступало. На следующее утро я занялся медитацией, чтобы правильно и выгодно распределить энергию по своему телу. Ведь предстояло не просто сбор грибов в лесу, а проникновение в замок врага.
Па-бах!
Дверь в номер хлопнула громко, и я приоткрыл один глаз. Шкипер, покачиваясь, рухнул мордой на пол. Возможно, я бы подскочил к нему и осмотрел бы на предмет травм, но не думаю, что ему требовался врач. Просто этот мелкий пройдоха потратил все монеты на выпивку. Ну что ж, пусть с этим разбирается Кракен, ведь это его специализация. Я медитировал много часов, прерываясь только, чтобы поесть. Так прошло несколько следующих дней, а зверьки развлекались как могли. Однажды трактирщик привел ко мне Ковальски, держа его за шкирку, и объяснил, что тот запустил болт в свиную голову, предназначенную для холодца. Понятно, что пушистикам надоело сидеть в четырех стенах, поэтому я дал им ключи от повозки и отправил на вылазку за город.
«Охотьтесь, займитесь раскопками, мне все равно», — сказал я им. «Вы знаете, что делать. Добычу закидывайте в фургон и возвращайтесь завтра».
«Зачем им скучать без дела?» «Да я больше не буду отвлекаться во время медитации». Еноты завизжали от радости и чуть не снесли входную дверь, выбегая к повозке. На четвертый день, проведенный в таверне без выхода на улицу, я почувствовал, что мы с Кракеном, благодаря долгому сну и обильному питанию, довольно неплохо восстановили свои силы и скоро сможем приступить к разведке и реализации наших планов. Сегодня должны были вернуться пушистики, но они задерживались. Мне не стоило о них переживать, ведь Кракен следил за ними, и если бы что-то произошло, то сразу поднял бы тревогу. На этот раз я решил спуститься вниз, чтобы поесть, так как устал от одиночества и тишины. Да и от посетителей можно было услышать что-то интересное. На первом этаже было не так много посетителей. Сделав заказ, я уселся за столик возле окна.
«Митрион!»
— обратился к своему знакомому мужчина преклонного возраста.
«Не знаешь ли ты, зачем за городом вырыли такие глубокие траншеи? Неужели собирается что-то прокладывать?»
Я внимательно слушал, не упуская ни слова.
«Нет», — покачал головой Митрион. «Впервые слышу. А что там?»
«Я вот проезжал сейчас на своей телеге и увидел возле южных врат, что там все перекопано. Задумался, откуда у властей деньги на это? Хлеб дорожает, они только строят и строят», — пояснил первый.
«О, надеюсь, что это не дело рук пушистиков. Хотя, с другой стороны, они вряд ли могли бы своими маленькими шпателями за один день вырыть такие большие канавы». Лапы зверьков застучали по полу. Переведя свой взгляд на вход в таверну, я увидел питомцев. У Рика и Ковальски вся шерсть была испачкана землей, а лопатки выглядели изогнутыми. Шкипер же выглядел чистым. Он помахал мне лапкой и кивком указал на дверь, желая, чтобы я побыстрее оценил их находки. Мне подали горячие блюда.
«Двойную порцию, пожалуйста, того же самого»,
— попросил я у трактирщика, учитывая, что мои напарники явно проголодались, а затем вышел на улицу. Еноты с нетерпением запрыгали перед повозкой, ожидая моей реакции. Заглянув внутрь, я не мог скрыть своего удивления. Там лежал крупный белый череп рептилии, вымерший много лет назад.
«А зачем мне это? Кому он нужен? Разве что в музее сдать», — возмутился я, разводя руками. «Но там за это не дадут ни копейки».
Еноты недовольно заворчали и начали толкать друг друга лапками в плечики. «Стоп!» — прервал я их ссору и продолжил осматривать содержимое фургона. Одно ржавое копье, искривленный шлем, серебряная подвеска, пара древых, проперженных штанов
Один кожаный сапог с цветком внутри, ребра ящерицы, навозный жук и пара кореньев. Вот что им удалось найти за городом. Не особо богатая добыча, но енотам было весело.
«Идите и умойтесь, а затем спускайтесь жрать, археологи хреновы», — сказал им, а сам вернулся к столу.
Кракену еще предстоит научить их мудрости. Но это был их выходной, и они имели право провести его, как хотели. Я принялся за яичницу с луком и беконом. Шкипер и Рика быстро присоединились ко мне. Унюхав еду, они жадно на нее накинулись, а Рика даже не жевал, просто заглатывал все подряд, запихивая лапкой еду в рот, как дрова в топку.
«Я извиняюсь, но...» —
прокашлялся хозяин за моей спиной. Я обернулся, и он указал рукой в сторону раковины.
«Ковальский, ты же потаскун!» — рявкнул я на него. «В нашей комнате для этого есть тазик!»
Ковальский не захотел подниматься в номер, чтобы там помыться, а заткнул слив в раковине губкой здесь, внизу, чтобы принять ванну.
«Мне ведь посуду нужно мыть, безобразие!» — возразил владелец.
«Ладно, сейчас разберемся», — успокоил его. «Эй, Ковальский, поспеши, а то я съем твою порцию!»
Енот мгновенно отреагировал на это и в припрыжку помчался к столу. Мы начали дружно уплетать вкусные блюда за обе щеки. Поскольку день выдался довольно жарким, я заказал себе 10 кружек пива. Хозяин быстро налил пенного, и я, уставившись в окно, медленно потягивал его. Сидел так, покачивая головой и размышляя, как вдруг подавился. Ведь через окно увидел 12 солдат барона Райзена Вольхейма, на плащах у которых красовался его герб с инициалами.
«Боже мой! Неужели они пришли за мной?»
«Похоже, придется их здесь и принять». Трактирщик точно не обрадуется новому погрому после недавно сделанного ремонта. Я положил руку на рукоять меча, а солдаты, громко перекрикивая друг друга, шумно ввалились внутрь. Под столом я обнажил клинок, но решил не проявлять активности без необходимости. Солдаты Вальхейма заняли свободные места и заказали выпивку. Вот, как оказалось, они пришли не за мной, а просто у них был выходной. Ну а вдруг это ловушка? Нужно держать их на виду и быть готовым ко всему. Я продолжал пить пиво, краем глаза следя за ними. Солдаты были веселые и с удовольствием пили холодное пиво. Тогда я понял, что вряд ли они пришли за мной, поэтому не спешил никуда, желая посмотреть, чем все это закончится. Медленно потягивая выпивку, я ждал, когда у них развяжутся языки. Время шло, час за часом. И я уже устал слушать их пустые разговоры, но внезапно их беседа перешла на тему, которая меня заинтересовала.
«Как же не хочется завтра ехать к черту на куличке!» —
воскликнул вояка со шрамом над верхней губой, ударяя себя ладонью по колену.
«И не говори, Вимиан!» — согласился с ним товарищ. «До пограничных земель добираться целую вечность, а потом всю дорогу назад задница будет гореть, словно тебя муравьи покусали».
«Моя жена в таких случаях мажет мне ноги коровьим маслом, чтобы меньше болели», —
поделился солдат с длинными рыжими волосками, торчащими из носа. «Лучше бы она ему волосы в носу подпалила, пока он спит. Или, может быть, она слепая и не видит, как выглядит ее супруг?»
«Похоже, теперь нам придется часто туда ездить», — пригонялся другой вояка. «Раз они захватили одну деревню у сына господина, значит, не оставят своих попыток. Мы их отразим, а они снова придут».
«Ну, что поделать, если господин захватил эти земли и отдал их под управление своему отпрыску?» — отозвался кучерявый солдат лет 30. «Это был его подарок, земли и деревни для дохода. Он хочет посмотреть, как справится его наследник».
«Справляется он не очень, раз нам теперь приходится туда ездить», — заворчал бородатый воин широкими плечами.
«Какой же у нас образцовый отец! Вот, сынок, земли на границе с врагами, а я буду сидеть в тепле и безопасности здесь». Так размышлял Вальхейм, представляя, как его отец выгнал его куда-то подальше. «Отличный подарок, нечего сказать. Похоже, захватить что-то более безопасное у Райзена не хватало духу. Вот он и напал на менее защищенные участки, и, вероятно, еще и с пафосом передал их сыну. А вот для меня все складывается чудесно». На моем лице расползлась довольная улыбка. «Барон уйдет со своими людьми, а я в это время зайду в замок. Хе-хе. Действительно прекрасный день для прогулки. Нужно узнать побольше о бароне. Пора выяснить, что он из себя представляет». Я прокинул последнюю кружку с пивом и подозвал хозяина, чтобы рассчитаться. Мои уши по-прежнему не упускали ни одного слова из уст солдата.
«Кстати, мужики, в бордель, похоже, нет смысла идти, поэтому лучше здесь еще останемся», — выпалил самый здоровенный из них. «Я лично планирую нажраться в хлам. Свой единственный отгул перед сражением».
«Чего это нет смысла?» — расстроился его товарищ.
«Ой, пусть еще заплачет бедный, что грудь женскую не потискает перед поездкой».
«Так ведь там сейчас все наши», — пояснил ему здоровяк. «Мы, когда сюда свернули, те сразу ломанулись в бордель. Забыл уже, что ли?»
«Ну и ладно, я в другой пойду, хоть и не в такой приличный»,
— заявил любитель титик.
«Так в остальных борделях девок на болячки не проверяют», — усмехнулся товарищ. «И туда уродливых берут, и даже беззубых. Будешь потом лечиться от сифилиса до конца своих дней».
«А он дело сказал. Я вот с такими дамами не знакомлюсь и предпочитаю из более достойного общества».
Слышал историю, что один мужик заразился чем-то от распутной женщины, и все было так плохо, что целителям пришлось отрезать самое ценное между его ног.
«Ай, о таком, конечно, лучше даже не думать».
Поднялся с места и понял, что за столь долгие часы сидения на стуле у меня затекли булки. Надо немного размяться. Я зашагал с енотами к выходу, чтобы успеть заглянуть в архив. Блин, еще и крупный череп в повозке занимает место. Нужно его выбросить где-то за городом. Поколесив по улочкам Мальзаира, притормозил перед архивом и мигом влетел внутрь, а то скоро он закроется. Просил у работника нужную мне информацию, чтобы было быстрее, и он вручил мне рукопись «Парарот Вальхейма». Так-так, что же здесь у нас? Устроился в жестком архивном кресле и пробежал по документу глазами. Как оказалось, этот Хрыч Райзен совсем не местный, а переехал сюда только 10 лет назад. И служил он раньше у графа Пемборка. Неподалеку отсюда. Знакомая фамилия, однако. Пемборк. Точно, мой отец Раймонд давно был знаком с ним, и они даже наведывались друг к другу в гости. Какой все-таки маленький мир, что натыкаешься на знакомых. Правда, про Пемборка я знал не так уж много, а просто слышал его имя вскользь в разговорах отца. Идем дальше по хронологии Вальхейма. Провел пальцем по шершавой бумаге. Интересно. Этот граф за хорошую службу наделил Ройзена Вальхейма баронским титулом и предоставил ему скромное поместье. Да, на баронские хоромы, конечно, совсем не походит. Похоже, у Пемборка не было свободных земель на тот момент. И потому так вышло. Так что я попросил старые карты и чертежи, где указывались владения жителей.
«Мы скоро закрываемся», —
обратился ко мне работник, подав карты. «Тогда помогите мне найти информацию про имущество Пемборка. Я заплачу», — попросил у него. Архивариус, привыкший работать с документами и тоннами информации на бумаге, словно знал каждый лист наизусть, и через пару минут из груды карт с готовностью подал мне нужную. Я впился в нее глазами и пробежал по выделенным участкам графа в интересующие меня годы. Как и предполагал, свободных территорий у него на тот момент не имелось, чтобы он мог выделить их барону.
«Спасибо. Я узнал все, что мне было нужно», —
сказал работнику и подал ему несколько монет. Небо уже темнело, и воздух был свеж и прохладен. Я же не спешил садиться в повозку и, засунув руки в карманы брюк, задумался о том, как все могло произойти. У моего отца имелась приличная стража и отряд солдат. Насколько я помню, он всегда разъезжал с ними за пределами города, так как разбойников и тогда хватало. А вот у Вальхейма, на его крошечной земле, вряд ли было много подчиненных. Как же тогда он смог одолеть Раймунда Кракена? Дерьмо. Теперь у меня в голове все начинает размещаться по полочкам. Без помощи графа Вальхейм не посягнул бы на замок моего названного отца и на его многочисленную стражу. Это все так паршиво, что Райзен даже не сам все сделал, а просто пришел на готовое. Тьфу, подонок, мать его. Позорник проклятый, жополис графский. Эх, скорее всего, мой отец возвращался в замок, а, возможно, даже из гостей этого самого ублюдка Пемборка. И тогда на него напали. Хотя, может, отец уже и не общался с тем графом 2 года назад, ведь времени много прошло в мое отсутствие, и все могло измениться. Я вздохнул и уселся на козлы, а еноты вопросительно на меня посмотрели.
«Рано утром поедем в оружейную лавку, как только она откроется», — сказал им. «Сейчас уже поздно, и мы туда не успеем.
А теперь поедем в таверну и выспимся, так как очень рано вставать».
Я взялся за поводья и погнал лошадей обратно к месту ночлега. Когда прибыл к таверне, солдаты Вальхейма как раз вышли оттуда. Они еле волокли ноги, и одного даже вырвало. Я посмотрел на лицо трактирщика и заметил, что тот изо всех сил старается сдержать свой гнев, глядя на запачканный пол.
«Слушай, а что ты знаешь о бароне Вальхейме?» — спросил тихого владельца, пока солдаты покидали таверну.
«Только то, что он зазнался, когда стал бароном. Ведь получает теперь неплохой доход с новых владений», —
поморщился он и обмакнул швабру в ведро.
«Ходят слухи, что он был связан с какими-то незаконными делами», — добавил шепотом. «Ну уж какие точно не знаю. Да и у кого не бывает проблем с законом?» —
пожал плечами и пошел вытирать рвотные массы.
«Не в бровь, а в глаз про темные дела. Ведь так устроен мир. Либо ты кого-то здесь грохнешь, либо тебя».
Я оглянулся назад и убедился, что вояки окончательно удалились. Что ж, теперь можно и поспать. Поднялся к себе в номер, быстро скинул одежду и, прикинув, как действовать завтра, провалился в сон. Я резко проснулся в нужное время, но не от того, что меня разбудил, как обычно, Кракен, а от пореза.
«Какого лешего?»
— вскрикнул, сбросив одеяло. На кровати сидел Ковальский с маленькими ножницами и, видимо, почувствовав за собой вину, опустил мордочку вниз. Я посмотрел на свои ноги и понял, что енот пытался подстричь мне ногти, но промазал и заехал острием в палец.
«Спасибо, конечно, Ковальский», — проморгавшись, сказал ему. «Но ногти стричь я сам себе буду».
А вообще, для енотов было привычно помогать друг другу учесываться, наводить чистоту и заниматься прочей общей деятельностью. И раз мы стая, Ковальский вздумал и обо мне позаботиться. Очень мило с его стороны, но в то же время довольно жутко. Ладно, хоть не пришло ему в голову мне волосы подстричь, а то ухо еще отрезал бы. За окном стояли предрассветные сумерки, но когда солнце полностью взойдет, нам нужно быть уже возле замка. Так что я наспех оделся, захватил оружие и выпил кофе.
«Что на завтрак будете?» — зевнул трактирщик. «Рано ведь еще».
«Сейчас ничего не будем», — ответил ему. «Мне паёк с собой, да побольше собери. На твое усмотрение и поскорей».
Хозяин на скорую руку сделал сытные бутерброды. Я закинул их в мешок и поехал в оружейную лавку. Там закупил хорошую партию болтов для себя и для енотов. Отчитал монеты оружейнику и, запрыгнув в повозку, направился к замку. Прибыв на место, спрятал фургон в лесной полосе неподалеку, а сам расположился на холме, заняв удобную позицию. Солнце уже встало, и утренний туман рассеялся. Через 2 часа ворота замка открылись, и из них выступили сначала пешие отряды солдат, а затем появилась конница, в центре которой двигалась карета барона.
«Ой, вы только гляньте на них, как ровно идут! Красота, да и только! Пусть себе валят подальше, черви болотные! А то уж больно засиделись в моем замке!»
Конвой двигался, как умирающая муха. Но оно и понятно, ведь солдаты были с похмелья. Я долго смотрел на то, как отряды удалялись. Даже в обед еще можно было разглядеть их крошечные фигурки вдали. И все же, несмотря на их уход, лучше не спешить, а то мало ли что забыли. И потому могут вернуться. Но это, конечно, вряд ли. Было бы забавно, если кто-то из вояк забыл шлем и вернулся за ним обратно. Меня больше волнует сигнал тревоги, ведь оставшиеся в замке люди могут заметить нас и вызвать назад барона с войском. Так что лучше дождусь ночи, а пока поем. Вытащил из мешка бутерброды с мясом и овощами. Заметил, что шкипер сосредоточенно выковыривает помидоры.
«Если ты так не любишь томаты, то отдай мне, а не выбрасывай», — сказал ему. «Еда — это святое».
Енот послушно вывалил на мой бутерброд красные томаты, и я с аппетитом продолжил свой завтрак. А вообще классно здесь. Птички поют, деревьев много, еда вкусная. Просто какой-то пикник, честное слово. Еще покупаться бы и сбегать к реке. И вообще не скажешь, что впереди нас ждет атака на замок. Я вытер рот после того, как уничтожил 3 бутерброда, а затем вздремнул прямо на траве, постелив плащ. Вечером меня разбудил Кракен, и мы с енотами осторожно прочесали местность ближе к замку. Благодаря своему чутью я понял, что за стенами находится много людей, несмотря на то, что барон с большей частью солдат уехал. Видимо, там остались слуги и отряды стражников для охраны.
Но это было ожидаемо, ведь какой смысл в том, чтобы иметь замок, похожий на крепость, и при этом оставлять его почти пустым? Как говорится, какой бы ни была неприступная крепость, а без людей она и не крепость вовсе. Я решил больше не возвращаться на холм, а дождаться наступления темноты рядом. Засел в кусты и снова поел. А вот мои еноты заскучали, и это к беде. Так как если им скучно, то они становятся шумными. «Так, парни, видите этот большой красивый куст?» — спросил у них. Зверьки закивали и с любопытством уставились на меня. «Хорошо, а теперь идите и посчитайте, сколько на нем растет листьев», — дал им задание. «Надеюсь, Кракен научил их арифметике. Должен же я чем-то их занять, чтобы они тут не устроили хаос. Хорошо, что до ночи оставалось не так долго. Я неустанно следил за передвижением по замку, и вдруг меня отвлек хруст ветки.
«Ты чего творишь?»
— повернул я голову Крика. Енот со стервенением бил палкой по кусту.
«Что, сбился со счета и теперь все заново начинать?»
— задал ему вопрос. Рик копнул по кусту палкой и молча кивнул.
«Да тебе, парень, спокойствие, себе еще вырабатывать и вырабатывать!» — усмехнулся я.
Ковальский и шкипер выпучили глаза на сломанный куст и открыли пасти.
«Не расстраивайтесь, здесь полно еще кустов. Так что опять за работу!»
Пушистики ринулись исполнять бесполезное задание. А кто виноват, что у них так много энергии? Но, с другой стороны, хотя бы научиться концентрироваться.
«Разбуди меня через пару часов», — попросил я Кракена и завалился еще немного поспать.
Ночью в моей голове прозвучало
«Убивать!»
А это значит, что пора вставать. Открыл глаза и увидел над головой сияющий месяц. Потянулся и заметил енотов, до сих пор считающих листья.
«Все, отбой! Молодцы, справились! А теперь за мной!» — позвал их.
Мы подкрались к южной стене, где через решетку снизу выходил сток от канализации. Я знаю, как она здесь устроена, и можно попробовать пробраться через нее, но что-то в последнее время слишком часто по ним пробираюсь. Надоело это вонь и грязь. К тому же Кракен стал гораздо сильнее, поэтому ничего страшного не будет в том, если попытаюсь войти в замок иначе. Поэтому я проверил, где и сколько имеется людей, обращая внимание на их светящиеся за стенами силуэты. А затем нашел слабое звено — стену справа от меня. Дело в том, что она выходит в сторону склона и самая низкая из всех имеющихся. Там сейчас стоит всего лишь один дозорный, и он клюет носом. Я решил подождать несколько минут, чтобы тот окончательно уснул. Но дозорный усердно боролся со сном. Вот же олень упертый. Может, мне ему еще колыбельную спеть? Да ну к черту. Жаль, что с арбалета не достану его на такой высоте. Хотя стоп, а почему бы и нет? Хитро улыбаясь и выпуская удлиненное щупальце, которым хватаю арбалет и издаю свист, дозорный взбодрился и поглядел вниз. «Сладких снов!» — сказал ему напоследок. Щупальце тут же нажимает на спусковой крючок, и болт вонзается ему промеж бровей. Теперь дозорный точно отоспится. «Оу!» Я отскочил в сторону, потому что убитый перевалился через стену и чуть не налетел на меня. Не успел ничего сказать, а еноты уже пристроились возле трупа и рылись в его карманах. «Цепляйтесь!» — сказал им. Зверьки закинули трофеи в мешочки, а затем ринулись ко мне. Рика обхватил мою шею, Ковальский вцепился в ремень, а шкипер — в лямку заплечной сумки. Так как стена не очень гладкая, и в ней были выступы и выбоины от обвалившихся камней, я выпустил свои щупальца и стал цепляться за них, как настоящий скалолаз. Через пару минут скарабкался наверх, и вуаля, я дома. Развел руки в стороны, словно фокусник, исполнивший представление, и улыбнулся. Эх, как же я ждал этого момента. Давненько я здесь не был, и, во всяком случае, кажется, здесь ничего особо не изменилось. Но это обманчивое впечатление, так как минимум из нового здесь другой владелец. Слева от себя в сторожевой башне засек трех человек, но они были неподвижны. Я подкрался к двери и заглянул через решетчатое оконце. Дозорные внутри вовсю храпели, развалившись на длинных деревянных ящиках, в которых обычно перевозят оружие. Но эти явно сюда притащили уже пустыми, чтобы поиграть на них в картишки после обеда. Я толкнул дверь, но та оказалась заперта. И кого же они так боятся, защитнички жалкие? Что придет бабайка и утащит их? Не знаю, как призраки, но вот я их точно укокошу. Выпустил плоское щупальце и, пропустив его через решетку,
поднял щеколду с другой стороны. Еще раз легонько надавил на дверь, а затем проник в башню. Самому ближайшему ко мне резко свернул шею, а тому, что спал лицом к стене, выпустил в затылок болт. Третий зашевелился и начал открывать глаза, но я вонзил ему щупальца в глотку. Кровь хлынула на пол, однако во мне не возникло чувства жалости к убитым. С одной стороны, понятно, они всего лишь нанятые вояки, но они сейчас служат человеку, захватившему мои владения, а значит, чем больше их грохну, тем лучше. Я покинул сторожевую комнату и побрел вдоль зубьев стены. Сделал лишь пару шагов, как учуял, что прямо на меня из тьмы движется дозорный, который, скорее всего, направляется сменить на посту другого. Однако сегодня точно не его день, потому что я отправлю его в вечный отпуск. Скидываю арбалет и понимаю, что не все так просто. На дозорном был защитный амулет. Хотя от полета он вряд ли его спасет, так что выпускаю красное щупальце, а дозорный останавливается, заметив мою тень. Черт, какой же этот сторожевой глазастый! Наотмашь ударяю его щупальцем, и он с воплем летит за стену. Шмяк! Кажется, сегодняшний день расплющил бедолагу дозорного в прямом смысле. Но на его крик сейчас сбегутся остальные, а значит, стоит занять более выгодную позицию. Я помчался обратно к сторожевой башне и взобрался на ее крышу, где располагалась баллиста. Внизу сразу стало шумно. Топот от сапог солдат, и их вопросительные возгласы раздавались совсем рядом. Присмотрелся к ним и заметил защитные артефактные медальоны. Но эти модели действовали только против магических атак, а не физических. «Ребята, это ваши клиенты», — сказал я енотам, кивнув в сторону солдат. Пушистики скатились на своих попах по каменным перилам крутой лестницы. Эрика шмальнул болтом одному из солдат в щеку. Те начали оглядываться по сторонам, не понимая, что творится, ведь попробуй разгляди енотов во тьме. Не так уж это и просто. Ковальский пальнул второму в шею, а шкипер неудачно отскочил в сторону, чтобы не попасть под ноги солдат, и промазал, выпуская болт. «Шкипер, исправляй свой позор!» — подколол его. Енот ринулся к тому, в кого целился ранее, и вмазал ему по яйцам кулаком. Солдат согнулся от боли вперед, а шкипер изрештил всю шею ножичком.
«Слушай, а ты уверен, что не переборщишь с их обучением?»
— мысленно обратился к Кракену.
«Как бы еноты меня потом самого ночью не прирезали, если случайно наступлю кому-нибудь из них на хвост».
Зверьки же уже всех уложили, и остался только один солдат, бросившийся бежать прочь. Но я прицелился и вонзил ему болт под лопатку в области сердца. Когда спустился на землю, то услышал звук, похожий на течение ручейка. Поглядел на внутренний двор и понял, что это сыт на улице конюх. Ну, судя по тому, в какой он был одежде и что стоит возле двери конюшни, то, скорее всего, конюх, а так черт его знает. Но в любом случае у меня для него плохие новости, потому что на поясе у мужика висит в ножнах меч, а это значит, что он отправится на тот свет. Зря он себе такого хозяина выбрал, как Вальхейм. Я спустился во двор и выстрелил ему болтом в висок. Ну, мужик хоть облегчился перед смертью, они с полным мочевым пузырем в гроб закатают. Прошелся через весь двор и заметил возле амбара двух болтающих стражников. Мычал один из них, держась рукой за щеку.
«У меня зуб болит жутко».
«Так выпей самогонки, и все пройдет», — посоветовал ему второй.
«Ты дурак, что ли? Я же на службе»,
— возмутился его товарищ.
«Брона все равно нет, и никто не узнает», —
настаивал собеседник. «Мужики, а вы что, филины, раз по ночам не спите?» — обратился к ним.
«Че? А ты кто такой вообще?»
— поднялся первый из бочки. «Явно не зубная фея, но зубы вам выдерну бесплатно», — заявил им и выпустил щупальца. Щупальцами обвил их шеи и стал бить рожами о стену, пока все зубы не высыпались на землю. Вот и все. Теперь к зубному никому больше не надо. Обчистил их карманы и, наконец, проник в замок. Ох, сколько сразу воспоминаний нахлынуло на меня, хоть и прожил я здесь всего лишь год. Вот тут справа, в фойе, на стене, висели раньше портреты Райзена, Кракена и его супруги. А вдоль левой стены тянулись большие вазы из дорогого фарфора. И стояла древняя статуя крылатой, обнаженной женщины. Но теперь ничего этого нет, и даже стены перекрашены, а вместо статуи стоит пусть и дорогой, но уродливый кожаный диван. Да, дерьмовый вкус у Вальхейма. Меня из размышлений вырвал голос ночного стражника.
«Ты такой?»
— рявкнул он, злобно глядя на меня из-под лобья. «А ты кто?» — усмехнулся я
решив докопаться до этого угрюмого амбала.
«Я сейчас тебя в темницу брошу», —
пригрозил мне стражник. «Ну, валяй», — пожал плечами. Он обнажил меч, а я выпустил ему болт в лоб, но тот отбил его клинком. Неплохая у него реакция, однако. И все же это его не спасет. Выпустил щупальца, которым рванул стражника за ноги. Еноты подлетели к нему, и каждый из них с близкого расстояния зарядил в него по болту. Зверьки обобрали его, а я вальяжным шагом двинулся дальше по коридору мимо крыла, в котором спали слуги, и мимо двери, ведущей в отделение казармы с солдатами. На втором этаже возле лестницы я увидел спавшего прямо стоя стражника. «Ай-яй-яй! Разве можно расслабляться на посту? Не делай это!» Выпустил щупальца и оторвал ему голову. Кровь забрызгала стены и пол, но мне было все равно, ведь если я уже здесь, то зачем скрываться? Завернул за угол и вошел в кабинет, который раньше принадлежал Раймонду Кракену. «Надо здесь порыться, и, может, удастся найти что-то ценное». На столе лежали всякие счета, документы, договоры. Заглянул в выдвижной шкаф и обнаружил 20 небольших кошельков. Видимо, какое-то жалование для подчиненных. А в одном из них были драгоценные камни. Я прикинул, что они оцениваются примерно в 30 золотых. В других находилось то 5, то 10 золотых. Закинул их в свою наплечную сумку и подумал о том, как жаль, что в ней мало места, ведь вдруг здесь еще найдутся ценные вещи. Хотелось как можно больше прибрать к своим рукам. Посмотрев на стену возле кресла, увидел картину с натюрмортом. А у отца раньше здесь висела другая, и за ней находился сейф. Я распорол полотно ножом и удивился, так как Вальхейм даже сейф не сменил. Это был тот самый сейф, но если он его оставил, то значит, кто-то дал ему пароль. Выходит, что среди людей Раймонда был предатель. Хотя, может, слуг отца пытали, а, возможно, и самого отца. Что ж, прошлый пароль я знаю, нужно попытаться открыть сейф. Поэтому покрутил колесико и навел стрелку на нужные цифры. Осталось лишь выпустить магический импульс, чтобы механизм сработал окончательно. Я дотронулся ладонью до медной пластины сбоку, выпустил небольшой поток магии, и дверца открылась. Раймонд Кракен не обладал практической магией, так как являлся физиком, как и я, но носил на шее магический артефакт и никогда его не снимал. Заглянул внутрь и слегка расстроился. Неужели это все, что барон может себе позволить хранить в сейфе? Там лежали какие-то документы, листы с печатями, в общем, макулатура. На это все я закинул в сумку, а затем вынул деревянную шкатулку, последнее, что осталось в сейфе. Сразу ощутил, что в ней скрыта магия. Поэтому поставил ее на стол и отошел на пару метров. Открыл шкатулку щупальцем и зажмурился. Хм, даже не рвануло, как думал.
Что ж, тогда же лучше.
Вернулся к столу и вытащил из нее конверт и кольцо. Сначала прочитаю, о чем говорится в письме, ведь это довольно любопытно. Вскрыл его и пробежался по короткому тексту глазами. «Дорогому сыну, поздравляю тебя с 26-летием, твой отец Райзен Вальхейм».
«Ой, какое колечко для отпрыска прикупил!»
Я повертел его в руках и заключил, что Вальхейм при бабках, ведь такое кольцо не меньше 2000 золотых стоит. Надел его себе на палец и ощутил, что оно начало источать на меня проклятие. Весьма предсказуемо защитить ценную вещь при помощи привязки по крови. Если такой предмет тронет чужой человек, то тут же скопытится от проклятия. И чего же я не умираю?
«Ну как, Кракен, вкусно?» — спросил я у него вслух.
Он мне не ответил, но урчание его желудка я услышал. Для него любая энергия — это еда, пусть даже и проклятая. Так что со мной подобная ловушка не пройдет. Раньше я украшения не надевал, а попросту забрасывал их в пространственное хранилище Кракена. Ну и зря, а то сейчас бы тоже имел пространственное кольцо, как это, и не попал бы сюда к голодранцам. Печально, что когда я терял свои силы и избавлял годы, откатываясь назад в той воронке, Кракен тоже закрыл свои способности. Значит, все мои деньги и ценные вещи, что были в хранилище, пропали навсегда. Ну или Кракен попросту не хочет мне их вернуть.
Солжет что-то насчет того, что хранилище сломалось, ведь Кракены те еще хитрые драконы и очень любят золото.
Хотя это кольцо не просто ценная штука для открытия хранилища, но и металл,
из которого оно сделано, несет в себе энергию, что раньше являлось тайной. Но люди прознали этот секрет у гномов из королевства Астрэндум и разболтали о нем всем остальным. Гномы, разумеется, за такую дерзость объявили людям войну и, наверное, до сих пор с ними неустанно воюют. Я вновь посмотрел на кольцо и раскрыл пространственное хранилище. Да, как-то не густо. Эта вещичка вместит лишь до 200 килограмм барахла. Вот же Райзен, волк позорный. Своему родному сыну подарил такое скудное хранилище. А ведь в прежнем мире я видел пространственные предметы и на 50 тонн. Они, конечно, стоят так дорого, что я бы очень сильно подумал, прежде чем такое купить. Но, разумеется, этого не было. Ведь не зря же в рейды ходил. Они тем и хороши, что никогда не знаешь заранее, что найдешь в чьей-то сокровищнице. Поэтому каждый день был для меня праздником. И неплохих сюрпризов мне очень даже хватало. Ух, чего же я только не находил. Ну ладно, не буду ностальгировать по прежней жизни, а то в это еще дел хватает. Я провел пальцем по кольцу и покрутил его на пальце. Сразу чувствуется, что эта вещь сделана на славу. И над ней поработал мастер. Скорее всего, даже истинный пространственный маг свою руку приложил. Материал очень плотный и с крепкой вязью элементов, так что такое бы не вышло сделать у обычного мастера-подражателя. Ведь их работы могут быть похожи внешне, но по факту качество совершенно разное. Если найти еще какое-нибудь пространственное кольцо, медальоны, браслеты или даже вазу, а что, из любой вещи можно сделать хранилище, то можно будет объединить их и тем самым расширить хранилище. Очень даже удобно, хотя иногда один предмет может поглотить объем хранилища у другого предмета, и тогда в плюс не выйти, а только в минус. Некоторые умники говорят, что это зависит от размера самих пространственных вещей, которые ты объединяешь. Но это полнейший бред, потому что если так посудить, то тогда каждый объект должен абсолютно всегда поглощать другой. Лично я считаю, что все зависит от наложенного на предмет заклинания. Вот, к примеру, с этим кольцом можно объединять до 6 вещиц с разным объемом хранилища, но оно заколдованное, и поэтому я не могу считать все о нем. Просто может оказаться так, что гораздо больше 6 предметов получится слить с ним. Но с этим разберусь позже, а сейчас испытаю кольцо в действии. Я начал закидывать в хранилище все книги с полок, потому что в этом мире, да и вообще во многих других, книги всегда бывают полезны и имеют ценность. Только недавно жаловался на то, что у меня мало места, а теперь никаких проблем с этим. Все книги вышли в 70 килограммов, но я уверен, что так и надо. Нечего жалеть места для знаний. А сейчас нужно пройтись дальше по замку, так что я вышел в коридор и заглянул в большой зал напротив.
Ой, вы только гляньте, что здесь.
Барон Вальхейм, оказывается, думает, что он лев. Сколько пафоса, и как же он смешон. На стене висит его фамильное оружие с гербами и гравировками, да еще и за стеклянными рамками. Едва сдержал смех, так как этому фамильному оружию даже 10 лет нет. Приобрел его и заклеймил, как только стал бароном, а зато каким себя важным теперь ощущает. Ну, разочарую его, чтобы жизнь медом не казалась. Я открыл все рамки и стал закидывать копья, топоры, мечи и все прочее в хранилище. Теперь Райзен не будет любоваться на свое наследие, и чем хуже ему, тем лучше мне. Обернулся к енотам и сказал. «Что, братья мои меньшие, неплохо мы прибарахлились», — улыбнулся им. «А сейчас идемте, покажу вам свою комнату». Зверьки заинтересованно побежали за мной по пятам. Я же свернул в левое крыло замка и быстро подошел к ореховой двери, третьей по счету. «Та-дам!» — театрально раскрыл дверь и увидел, что внутри. «Это как понимать?» — сказал уже поникшим голосом.
«Обидно же, ё-моё!»
В моей прошлой комнате сейчас хранились всякие швабры, ведра, тазы и тряпки. Вальхейм, жук навозный, сделал из спальни кладовку или склад для инвентаря уборщиц.
«Дурдом!»
Я покачал головой и, раскидывая весь этот хлам, пробрался к стене справа, где раньше в углу стояла кровать. Сел на корточки и отчитал кирпичи в стене. «Так, 5-й кирпич. То, что мне нужно». Он служил замаскированным рычагом механизма, но мало просто нажать на него. А нужно еще выпустить порцию энергии, чтобы запустить его работу. Очертил пальцем кирпич, запитывая его энергией, и вдавил в стену. Она стала отъезжать в сторону со скрипом, от которого даже я поморщился.
Что поделаешь, давно детали механизма никто не смазывал, но главное, что артефакт все же сработал. Поглядим, успел что-то оставить мне Раймонд Кракен или нет. Ведь когда мне было 12 лет, в академию от него пришло письмо, в котором сообщалось, что он уже приготовил мне подарок на 18-летие. И сказал, что поместил этот подарок в тайную комнату в моей спальне, которая служила укрытием во время атак на замок. Я вошел внутрь и на муляже из алебастра увидел составной из разных материалов доспех. И выглядит он превосходно. Мне было очень приятно, что мой названный отец подготовил такой подарок. Внимательно рассмотрел его со всех сторон и даже пощупал.
Ух ты!
А вещь довольно приличная, и полагаю, что даже на 700 золотых потянет. Сам доспех для торса выполнен из добротной, но мягкой и удобной кожи, а область сердца, почек и селезенки покрывает железные вставки. В самом низу идет кольчужная кайма, прикрывающая пах. Металлические выпуклые наплечники были с гравировкой Кракена. Я поспешно примерил подарок Раймонда и попрыгал в нем и присел. Да, он на мне сидит как влитой. Ничего не мешает, нигде не трет и довольно легкий доспех. Отец будто знал, что он мне понравится. Для полного счастья только меча не хватает. Еноты похлопали мне и пощупали доспех. Судя по их одобрительным взглядам, им тоже понравился. Хотя, что они могут понимать в доспехах? Я вышел обратно и задвинул за собой дверь. Что ж, довольно неплохое вторжение у меня получилось. Я забрал много ценного, но, увы, смысла задерживаться здесь больше нет. Насчитал по всему замку в разных комнатах до сотни человек, и это не учитывая еще солдат, оставшихся в казарме. Помимо обычных вояк, ощущаю ответвление крыла, которое ведет в башню ауру магов. Получается, что замок точно сегодня захватывать не стану. Но я и не планировал сделать это сейчас. К тому же, даже если его каким-то чудом захвачу и убью столько солдат и слуг, то как мне потом одному его удержать, когда Вальхейм со своими людьми вернется? Так что надо уходить, но это не значит, что я еще сюда не вернусь. Им от меня так просто не отделаться, уж точно. Вышел в коридор и улыбнулся. А может, еще немного задержусь? Ведь маловато нанес урона этому самовлюбленному Вальхейму. Оставлю для него послание. Я подошел к мертвому стражнику и начертил на стене его кровью. «Райзен, рыло ты свиное, оглядывайся по сторонам. И да, у тебя вкус, как у безмозглой креветки. Пусть не знает больше покоя, шакал паршивый». Стерев с рук кровь, достал кинжал и пошел резать все его портреты. По пути в одной из комнат нашел серебряные бокалы и фигурку из золота. Хотелось еще что-то забрать, а то такое ощущение, что ухожу отсюда с пустыми руками. Но учуял, как по коридору кто-то идет в мою сторону. Любопытно, но человека сильно несет магией.
Конвой барона Райзена.
Райзену поступил через артефакт сигнал тревоги из замка.
«Чёрт!»
— выругался он и вышел из своей походной палатки. На небе сверкали звезды, и изо рта при каждом выдохе выходил пар. Барон нервно заходил из стороны в сторону, не зная, как ему лучше поступить. Он хочет и сыну помочь отбить нападение врагов, но в то же самое время его собственный замок кто-то атаковал. А такими владениями не разбрасываются. Райзен поднял на уши всех своих людей и отправил начальника стражи вместе с половиной солдат к сыну, а сам решил с другой половиной срочно возвращаться в замок. «Если сигнал подали по ошибке, то я всех дозорных отправлю на гильотину», — заключил он про себя. Обратно Вальхейм ехал уже не в карете, а помчался в седле. Он и его люди провели в пути 8 часов без остановки и загнали лошадей чуть ли не до смерти. Когда барон утром подъехал к своим владениям, то ясно осознал, что сигнал не был ошибкой. Со стен свисало 40 человек из его подчинения. Они болтались подвешенными на веревках, и вороны уже клевали их глаза. В замке заметили возвращение своего господина и поспешили открыть ворота. Райзен, побледневший и вне себя от злости, влетел на внутренний двор самым первым. К нему выбежал его временный заместитель и, перепуганный, бросился ему в ноги.
«Мой господин!»
— залепетал он.
«Ночью произошло нападение!»
Едва заместитель это произнес, как барон спешился с лошади и без лишних слов отрубил ему голову.
«Паскуда бесполезная!»
— прорычал Вальхейм и плюнул на труп. Больше он не стал выслушивать никаких оправданий.
а первым делом ринулся в свою сокровищницу, в подземелье. Райзен пробежал мимо трупов людей, скинутых в кучу во дворе, а когда ворвался внутрь и увидел испорченные картины, то ему подурнело, и сердце ёкнуло в груди. Пот лился с него градом, пока Вальхейм мчался в сокровищницу.
«Хоть бы все уцелело, хоть бы!»
— проносилось в его голове. Он судорожно отпер замки в подземелье и громко выдохнул, схватившись рукой за грудь. Здесь все оставалось на своих местах, и барон слегка успокоился, но гнев его никуда не делся. После чего Райзен застучал сапогами по лестнице, кинувшись в кабинет, и застыл на месте с раскрытым ртом. В кабинете все было черным от гари, а сейф открыт и пуст. В этот момент к нему подошел работающий на него маг.
«Ты!»
— свирепо заговорил барон, схватив мага за грудки.
«Как ты допустился это? Как?»
— вскрикнул он.
«Мои обязанности не входит охрана замка в ночное время»,
— невозмутимо ответил маг, у которого ни один мускул на лице не дрогнул.
«Как вообще это все могло произойти?»
— недоумевал барон, разводя руками.
«Это просто невозможно, чтобы кто-то осмелился на подобное».
«Твои люди слишком беспечны», —
спокойно высказался маг.
«В этом вся твоя проблема. Они идиоты, а не хорошие стражники».
«Но почему ты не вмешался?»
— продолжил кричать Райзен, плюясь слюной.
«Я подчиняюсь лишь условиям контракта», —
пожал плечами маг.
«Тогда тебе новый контракт»,
— сказал барон и ткнул его пальцем в грудь.
«Найди тех, кто это сделал, и пусть их приведут ко мне живыми, я своими руками вырву у них сердца».
«Как прикажете», —
спокойно улыбнулся маг и вышел.